Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа «Пшемысль. Личный опыт». Начнем с другой темы. «Место силы» – так называется новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Ленинград, тогда, в 1957 году, еще Ленинград, стал моей первой любовью в мои 16 лет. В возрасте идеальном для первой любви с первого взгляда, на какой бы объект она ни была обращена. Позже ленинградский приятель объяснял это феноменом сна в летнюю ночь. Кого, мол, первым увидишь по пробуждении, в того и влюбишься. Но в нем говорила ленинградская гордыня или даже спесь. Что я или кто-то еще мог видеть в жизни стоящего до того, как оказался, скажем, на Дворцовой или Сенатской площади? На самом же деле я не увидел ничего такого, чего бы не видел раньше на картинках или в кино. Мало того, «Медный всадник» оказался вдвое меньше, чем я представлял, а Петропавловская колокольня вовсе не упиралась в небо. Но это не имело ни малейшего значения. Колокольня могла быть хоть вдвое ниже. Любовь – чувство, мало поддающееся объяснению. Для меня все началось с географических карт. Я всегда их обожал. Отец перед самой войной окончил географический факультет. Война не дала ему состояться на этом поприще, но зато исполинский атлас командира РККА оказался моим, и я часами листал его, разгадывая спрятанные смыслы. Береговая линия Онежского озера капризно заламывала руки. Секира полуострова Канин готовилась рассечь футбольный мяч острова Колгуев, а провисшая между Ладогой и Финским заливом Нева была скакалкой в своем нижнем положении, и я долго искал, где прячется девочка и ее хозяйка. Притягательность Петербурга, конечно же, начинается с его местоположения. Можно ли не оценить эту почти зеркальную симметрию берегов Финского залива с островом Котлин точно на его оси? Симметрию обманчивую, ибо совсем не схожи между собой гранитно-сосново-озерный мир Карельского перешейка и мир смешанных лесов на ледниковых морянах Приневской равнины. Когда я вижу этот последний меридиан, до которого здесь дотянулась Атлантика, вижу мощную дельту Невы, дающей отток излишкам вод наших двух великих озер, реки такой короткой, но превышающей по полноводности Рейн и Днепр, на меня накатывает память той самой первой любви. Летом Петербург производит впечатление куда более южного города, чем нас уверяет глобус. Помню, как это поразило меня при первом знакомстве. После затянувшегося приближения к городу, когда за окном вагона нескончаемо тянулись ели, березы и рябины с осинами, вдруг погрузиться в толкотню каштанов, которые как раз цвели, восхищала почтенная толщина дубов, многим было явно за 100. Это трудно постичь, их пощадили в блокаду, сжигая в буржуйках прекрасные столы, стулья, буфеты, паркет. Когда видишь исполинские, хорошо промытые ивы, что отражают воды Большой Невки, там, где она разветвляется, обтекая Каменный, Елагин и Крестовские острова, видишь ухоженные вязы, в густоту кроны которых, кажется, не просунешь кулак, видишь липы, ясени, клены, так называемые пирамидальные, а на деле свечеобразные тополя, в Таврическом и Летнем, в Лавре и Шуваловском, в десятках безвестных садиков, вдоль улиц и каналов, видишь персидскую сирень, розы, тюльпаны, начинаешь сомневаться, что этот тонущий, простите за штамп, в роскошной зелени город стоит на широте гренландского мыса Фервелл. Видимо, с самого основания Петербурга замышлялся уход от гиперборейского облика, и замысел блистательно удался. Зато этот город не очень рассчитан на зимнее восприятие, и бывает хорош только совсем уж белым, в солнечный день, и чтобы каждая веточка была обведена инеем. Я приезжал в Ленинград, а затем в Петербург великое множество раз, но всего однажды сумел провести в волшебном городе целое лето. И это было лето ничем не разбавленного счастья. Мне так и не случилось его повторить, но, может быть, это и правильно, не надо девальвировать праздник. За 3 месяца случился, кажется, один дождь, буйный и веселый ливень. Все остальное время небо было синим, и в нем громоздились великолепно вылепленные облака». Морем пахло даже совсем далеко от моря и от Невы. Проходили свои жизненные циклы тополя, осыпая город тоннами пуха. В свой черед цвели и пахли жасмин, сирень, шиповник, липа. А вдоль заброшенного тогда Екатеринговского канала, густого от утопленников бревен, на каждом суку висел стакан. Когда я поздней осенью поделился своими восторгами с бывшим однокашником, выяснилось, что мы были в Ленинграде одновременно. Но погода, по его словам, все время была паршивая, лило не переставая, как вообще можно там жить. Наверное, правы мы были оба, просто каждый живет в своей погоде и в своих жизненных декорациях. На прощание мой бывший товарищ припас парфянскую стрелу. «Не зря этот город на костях». Тогда я был еще не в теме, и мне нечего было ему возразить. И я давно потерял его из вида, а то бы поделился неприятной для него новостью. Петербург на костях оказался такой же сказкой, как потемкинские деревни. Она не опирается ни на исторические документы, ни на церковные или кладбищенские книги, только на неприязненных мемуаристов. В бумагах канцелярии и строений из года в год повторяются списки тех же работников из тех же мест. Людей берегли, был дефицит рабочих рук. Судя по тому, что на 10 рабочих приходился по ведомости один кашевар, кормили обильно. Губернии были обязаны присылать определенное число оброчных крестьян. Это называлось разверсткой, но в город сразу потянулись вольнонаемные. Великая стройка влекла заработком. Петербург был вдобавок магнитом для беглых всякого рода, а власти, нуждаясь в рабочих руках, закрывали на это глаза. Был случай массовой смерти тысячи с лишним строителей Ораниенбаума и Стрельны летом 1716 года от вспышки дизентерии, а на строительстве Невского проспекта в тот же сезон трудилось 3262 человека рабочих, умерло 27. Это даже ниже нормы естественной смертности той эпохи. Уже через 14 лет после закладки Петербурга нужда в оброчных отпала. Дальше город строили вольно-наемные. И поздравляю, Петербург не уйдет под воду, вопреки мнению тех, чей мрачный взор обращен не только в прошлое, но и в будущее. Я о людях, верящих в то, что нашу северную столицу скоро затопят воды Финского залива. Шведский геолог Арвид Хёгбом давно доказал, что после таяния ледникового щита 2-километровой толщины, давившего на земную кору Скандинавии и ее окрестности своими триллионами и триллионами тонн, начался медленный, миллиметры в год, компенсационный подъем земной коры. Он длится поныне и будет длиться в человеческих масштабах вечно. Устье Невы, по Хёгбому, поднялось за 10 тысяч лет на 50 метров. Собственно, глядя на карту, оно и так понятно. Когда устье поднимается, возникает дельта. Невы, Нила, Лены. Когда опускается – эстуарий – Темзы, Гудзона, Лаплаты. Медленный подъем продолжается, а в сочетании с дамбой, спасибо тем, кто ее задумал и создал, это обеспечит Петербургу, по крайней мере, на ближайшие 100 лет, защиту от вторжения моря. А за 100 лет мы что-нибудь еще придумаем. Совсем не знают Петербург те, чье любопытство не простиралось за пределы общеизвестных улиц. Кто не ходил пешком от Пороховых через Охтинскую плотину до Мечниковской больницы, из Озерков в Коломяги, эти места любил Блок, кого не сумели приманить такие названия, как Турхтанные острова, Воздухоплавательный парк, Фарфоровская колония, Бумажный канал. Безумно интересны и настаиваю красивые непарадные части города, его кладбища, пустыри, старая промышленная архитектура, мелкие речки и озерца, все эти пряжки, монастырки, таракановки, красненькие, особый прижелезнодорожный мир. Но это не объяснишь тем, у кого нет к подобным вещам склонности и вкуса. Ныне многое из этого ухожено и вылизано. На траве больше нет мелкой черной крупы, то ли угольной, то ли сажи, и это прекрасно. Но мне всегда будет не хватать той заброшенности, тех лопухов и особого запаха разогретых солнцем шпал. Я рад, что родился не здесь, что рос в Средней Азии, в ином во всех смыслах мире. У меня не было бы такого острого чувства Петербурга, если бы я воспринял его в процессе познания окружающего мира, воспринял как должное, а потому не вызывающее радостного изумления.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Место силы. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина». Читает автор.
Моей мечтой многих лет было переселиться сюда. Останавливала лишь психологическая невозможность жить в городе по имени Ленинград. Само имя человека, разрушившего историческую Россию, тошнотворно для меня. Счастливейшим днем для меня стал тот, когда Петербург вернул себе отнятое имя. И все-таки один благой поступок есть даже за Лениным. Коммунистическая столица съехала отсюда. Могу вообразить, какие дворцы съездов и ВДНХ, какие высотные дома и новые Арбаты нагородили бы здесь, сколько было бы уничтожено сверх того, что успели уничтожить все эти Зиновьевы, Кировы, Ждановы и Толстиковы. Не будем их недооценивать. Они проредили город сильнее, чем может показаться беглому взгляду. А кроме того, их трудами множество прекрасных зданий, даже формально уцелев, стали похожи на оборванцев, изуродованы пристройками и переделками. Помню ранние впечатления, от которых щемило сердце. Общая ободранность, обезглавленный храм, ставший складом, наклонные жестяные навесы над лазами в подвалы, дверь из вагонки вместо парадного входа. Призрак завхоза недоумевает. А чё? Нелепые заложенные окна, ни с чем не сообразные надстройки и усечения. Свидетельство былого богатства и силы, приметы жизни, подстреленные на небывалом даже для этого города взлете, не хотели вписываться в непрошенное окружение. Вместе с исторической Россией была уничтожена ее столица, точнее, оказался сокрушен ее мир как устройство жизни, но более или менее уцелела физическая оболочка. Город остался на своем месте, со своей Невой, маркизовой лужей, чайками, долгими летними днями и белыми ночами, наводнениями. Остался ботанический сад, набережные, мосты, дома, каналы и даже добрая половина храмов. Помню, молодым человеком я уговаривал себя. Ведь есть же места, где, глядя или наводя камеру в строго определенном направлении, можно решить, что все превосходно. Человек способен на минуту забыть даже о тягчайшей своей потере. Что-то петербургское оставалось и в самом отпетом месте Ленинграда. Может быть, оставался тот магнетизм места, какой, если верить историкам искусства, ощущали даже люди, разбиравшие в средние века римские форумы на строительный камень. Грязь, запустение, обветшание не смогли убить красоту бывшей столицы. Но эта красота чаще пронзала сердце печалью, чем радостью. В последние годы очень многое восстановлено и засияло, ярче выявив потери, но и внушая надежду. Кое-что из построенного в советское время, и не только в 20-х и 30-х, как принято думать, не лишено обаяния. Например, скромные и вполне человечные замкнутые двух-трехэтажные кварталы, иногда с фонтанами, правда, всегда сухими, возводившиеся сразу после войны на тогдашних окраинах. Они были хоть и упрощенные, но все же попыткой воплощения идеи города-сада, с которой носилась в начале 20 века вся Европа. Какие-то из этих кварталов уцелели с прорехами, например, в Новой деревне, на Дебуновской и прилегающих улицах. Но это по причине скромности явления не в счет. В целом же лет на 35 воцаряется время потрясающего зодческого бессилия, какая-то эпоха евнухов. За все эти годы в Ленинграде не построено, кажется, почти ничего, что не вызывало бы своим видом зубную боль. Исключения можно перечесть по пальцам. О спальных районах лучше умолчу. К счастью, вечно нищенский в ленинградское время городской бюджет не дал советским Палладио и Брунеллески загубить многое из того, что могло быть загублено. В частности, изгадить, если я чего-то не упустил, незастроенный и очень уж сладкий кусок на Неве за Смольным. У городского ядра уцелели некоторые резервы. Все могло обернуться для него куда хуже. Раз уж упомянут сладкий кусок, в далекие годы я обожал это царство водоканала. Идешь по Таврической улице мимо Исполинской оранжереи, в досоветское время здесь была постоянная выставка цветов. Пересекаешь неведомого Воинова, шпалерную, и оказываешься в идущем под уклон, редкость в Петербурге, переулке. По его левой стороне был скромный клуб водопроводной станции, где удавалось застичь какие-то забытые, невстречаемые просто более нигде фильмы. Например, «Путешествие Нильса с дикими гусями». Не мультфильм. Шведский игровой. Отца Нильса играл Макс фон Сюдов. До сих пор незабываема чистая радость от зрелища шведских замков, городов и рощ с птичьего полета. Забавно, в пару с Нильсом вспомнился французский фильм режиссера Альбера Ламориса «Путешествие на воздушном шаре». Профессор с внуком летят над Бель-Франс. Замки, поля, рощи, соборы, города, упоение. Как любитель кино, я в каждый приезд в Ленинград восполнял здесь какой-нибудь пробел, казавшийся мне нестерпимым. Вроде английской «Тигровой бухты» с почти советским, как оказалось, сюжетом. После клуба переулок заворачивал вправо, намекая «не пожалеешь». Дома стыка веков предъявляли здесь свои черные глухие изнанки, казавшиеся огромными. Возможно, дома были всего лишь пятиэтажными, но вы же знаете высоту старых питерских потолков. В одном из брандмауэров в самом нелогичном месте было прорублено кривоватое окно, и камера воображения сразу совершала резкий наезд, рапид, от пятачка с бензоколонкой на это злобное оконце. Что-то в духе фильма «Чайки умирают в гавани», увиденного здесь же. Я приводил сюда друзей, и все поражались, почему к этому островку пространства не обращен толком ни один фасад, сразу начиная придумывать какие-нибудь макабрические истории. Дальше начинались сочные травы пустыря, не огороженного как целое. Высокими заборами было обнесено лишь то, что имело отношение к городскому водопроводу. Можно было выйти к Неве, вдоль нее тогда еще не была проложена набережная, и, пойдя вправо, попасть через какие-то выразительные краснокирпичные руины на территорию Смольного монастыря. Сегодня с помощью Яндекса и Гугла эти места можно разглядывать из заоблачных высей. Пустырь на завороте Невы вроде бы пока не застроен, но остальное, кажется, поменялось так сильно, что я не решился бы на ностальгическую прогулку. В моей памяти все стоит на своих местах, но будет сразу и без жалости стерто новой картиной. Для равнинного, совсем не древнего и не знавшего стихийной застройки города в северной столице на удивление много странных мест. В каждом из них только вглядись и вслушайся, витает таинственное. Где-то совсем чуть-чуть, а где-то очень мощно. Есть места со странным светом и странным эхом. Гоголь ничего не выдумывал, цитирую. «Кареты со скачущими людьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз». Конец цитаты. Весь Заячий остров, без сомнения, остров тайны. Но шанс физически почувствовать эту тайну есть, кажется, лишь когда Петропавловская крепость пустынна. В былые годы по крепости можно было гулять ночью. Отчего-то об этом мало кто знал. Даже мои питерские друзья отказывались верить, что такое возможно. Неслыханная вольность объяснялась просто. Внутри крепостных стен сохранялся десяток небольших жилых домов. Знаю, подобное имело место и в Москве. В бывших монастырях и других неожиданных местах, даже в историческом музее, куда уж неожиданнее, десятилетиями обитали жильцы. После победы пролетариата городские квартиры очень быстро оказались полностью утрамбованы победителями, и народ стал явочным порядком вселяться в оставшиеся строения. Выкидывать классово близких на улицу новая власть опасалась, публика была буйная. Так что их пребывание узаконили, а потом бесконечно долго и скупо расселяли. Но случай Петропавловки все же иной. Там разного рода жилые строения для персонала и обслуги появились уже в XVIII веке. В 80-е годы, если не раньше, законные жильцы Петропавловки уже были обязаны в вечернее время встречать своих гостей у входа в крепость, а те иметь с собой паспорт. Ныне цитадель расселена, что, наверное, правильно, но я рад, что это не случилось в мое время.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Место силы» – новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Невозможно забыть ночные прогулки по крепости с прекрасными спутницами. Как описать это чувство, странное, но не пугающее, что все это до мелочей уже однажды было, или что вот-вот проснешься? Один раз, не в белую ночь, а в довольно глухую октябрьскую, между Невскими воротами и Великокняжеской усыпальницей меня и вовсе пронзило нечто близкое к гоголевскому видению. Но описать не берусь. Несомненная загадка присутствует на Петроградской стороне в треугольнике между Каменноостровским проспектом, улицами Рентгена и Льва Толстого. В каком-то месте Конного переулка по загривку обязательно пробегает резкий холод. Мистических мест полно на Васильевском. Тифлисская улица. Между прочим, ее ни в советские, ни в последующие времена почему-то не попытались переназвать Тбилисской. Чем-то похожая на лондонские мьюзы улица Репина, шириной менее 6 метров, где по ночам слышны странные звуки, сдавленные крики, шорохи, а еще Шкиперский проток и Галярная гавань. Не буду продолжать, ибо наверняка у кого-то мистические места совсем другие, а кто-то и вовсе не верит в подобные глупости. С той поры, когда я юнцом впервые попал в Ленинград, и в последующие десятилетия большинство бытовых вещей, какие мне доводилось видеть – мебель, письменные и столовые приборы, занавеси, скатерти, посуда, карнизы, этажерки, полки, ширмы, коридорная плитка, настольные лампы, абажуры, рамки для фотографий, фарфоровые выключатели, ваночки для младенцев и прочее – продолжали оставаться дореволюционными. Этот культурный слой был просто обязан быстро сходить на нет, но не подавал признаков капитуляции. Крепким же оказалось наследие, если страшная война и полвека бедствий не смогли его разбить, износить и промотать. Не до конца преуспели и следующие полвека. Эта подробность – отражение куда более важного. Стойким оказалось главное наследие. Волны переселенцев, миллионы простонародных выходцев из других краев почти заместили прямых наследников и потомков. Это замещение подпитывает мазохизм рыдальцев о Петербурге. Всем, наверное, приходилось слышать и читать о городе с вынутой, вариант пересаженной, душой, о городе-призраке, городе-декорации. Жизнь смеется над подобными умствованиями. Петербургский дух, переселяясь в новых людей, продолжает оставаться особым. Так церковь использует священное мирро, привезенное из Святой Земли, чуть ли не при Всеволоде Большое Гнездо 800 лет назад, всякий раз доливая обычного масла, едва сосуд опорожнится наполовину. Это продолжается веками, и святости не убывает. Так не убывает и упрямое свободолюбие петербуржцев. Уяснить простые вещи не всегда легче, чем сложные. Однажды, лет 30 назад, я вдруг ощутил непрерывность Петербурга. Мой друг и величайший знаток города, ныне покойный Володя Герасимов, он, кстати, из самой простой семьи, возил нас с женой по распутинским местам, пересказывая по памяти из журналов «Былое» и «Красный архив» чьи-то мемуары и жандармские сводки. У большинства людей прочитанное теряется в малоупорядоченной куче, а он помнил все, ибо любой единицы информации его память находила точное место на пересечении осей пространства и времени, где и когда. Неподалеку от Витебского вокзала мы подошли к дому со следами былой красоты. И Володя процитировал донесение агентов наружного наблюдения начала декабря 1916 года о том, как старец приехал сюда ночью на таксомоторе, долго трезвонил в звонок и в нетерпении разбил стеклянную вставку в двери. «До сих пор новую никак не вставит», – добавил Володя. И действительно, левое стекло, толстое, фацетное, было на месте, а правое заменял неискусно выпиленный кусок фанеры. На миг я остолбенел. 1916 год, время за пропастью, что-то вроде пермского или мелового периода, если не протерозоя, оказалось всего лишь вчерашним днем посреди Ленинграда. Герасимов, конечно, шутил. Хозяева дома имели уйму времени на починку, целых 3 месяца или даже 11. Это уж потом наступили такие особые десятилетия, когда и более простые, чем вставка фацетных стекол, задачи стали неподъемными. Миг остолбенения прошел, и, о чудо, пропасть, преодоление которой всегда требовала от меня психологического усилия, сомкнулась без шва. Правда, пришла другая крайность. С той поры, читая воспоминания о начале века, я слишком легко переселяюсь в тот ушедший мир и по мере приближения 14 или 17 года всякий раз начинаю надеяться. А вдруг на этот раз, именно в этой книге, все повернется иначе. И эта надежда живет до последнего мига. Вот мемуары «Четыре трети нашей жизни» Нины Алексеевны Кривошеиной, урожденной Мещерской. Вечером 25 октября 1917 года мемуаристка слушала оперу «Дон Карлос» с Шаляпиным в переполненном театре Народного дома на Кронверкском. В ленинградскую эпоху кинотеатр «Великан». После чего поехала к себе на Кирочную трамвая. Они тогда ходили мимо Зимнего, как позже троллейбусы.
В окно трамвая я увидела Зимний дворец. Много людей, рядами и кучками стояли юнкера. Горели костры, несколько костров. И все было удивительно четко. Мне казалось, что я даже разглядела некоторые лица юнкеров. Как-то особенно четко и близко появились молодые лица у яркого ближнего костра. Один юнкер, чисто по-российски, охлопывал себя руками.
Это описание в очередной раз внушило мне сумасшедшую надежду. А вдруг сейчас произойдет что-то непредвиденное, дьяволов замысел поскользнется на какой-нибудь банановой корке, что-то предпримут, наконец, генерал Алексеев, генерал Черемисов, странный полковник Полковников, или поезд со 106-м финляндским полком изменника Свечникова сойдет к чертовой матери с рельс где-нибудь у Белоострова. Но нет. Продолжение безжалостно. И из этой книги всего страницу спустя я в тысячный раз узнаю, что костры юнкеров горели недолго. В эту ночь произошел большевистский переворот. В 1919 году, в декабре, 24-летняя тогда мемуаристка сумела уйти по льду Финского залива за кордон. Жила во Франции, но в 49-м году вновь оказалась с мужем и сыном на родине. Сперва в Ульяновске, потом в Москве. Еще 25 лет спустя супруги Кривошеины эмигрировали вторично. Не буду пересказывать замечательную книгу. Упомяну одну подробность. За четверть века Нина Алексеевна так и не решилась посетить Ленинград. Воспоминания о сказочном городе, ее юности и родном доме на Кирочной были ей слишком дороги, чтобы дать их перечеркнуть какому-нибудь жуткому подъезду, пропахшему мочой и кошками. Таких свидетельств было в то время полно на улице Салтыкова-Щедрина, так Кирочная называлась в ленинградское время. Я был знаком с Кривошеиными с 1967 года и помню разговор на эту тему. Добавлю в скобках – мне говорили, что упомянутый дом на Кирочной какое-то время назад выкуплен, отреставрирован, обновлен и снова радует своей красотой. Признаюсь, этот город на Неве – еще одна отдельная и полноценная моя жизнь, хотя я провел в нем в сумме едва ли 2 года. Как нам объяснил мудрый и мрачный Кастанеда, у каждого свое место силы. Правда, человек может прожить долгую жизнь, так и не найдя свое место силы, не догадываясь о нем. На одном из сетевых форумов прочел письмо Лиды, кажется, из Аргентины. «Как вспомню Питер, начинаю плакать, и все мне вокруг противно. Кажется, это не просто ностальгия. Слезы и отвращение к окружающему могут говорить о том, что Лида страдает от невозможности припасть к своему месту силы. Ей точно не следовало уезжать так далеко и так необратимо».
«Место силы» – это была первая часть новой главы воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читал автор. Окончание главы в следующем месяце. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Вернувшись из недавней поездки по Америке, я привез запись разговора с эссеистом, переводчиком, сейчас еще и школьным учителем Алексеем Дмитриевым. Он родом из Петербурга. Меня заинтересовало то, что Алексей отправился этим летом из Вашингтона в Польшу вместе с 2 своими дочерьми. Все 3 стали на время волонтерами. Их базой оказался Пшемысль, известный в русской историографии как Перемышль – старинный город с долгой драматической историей. О впечатлениях Алексея Дмитриева я и решил поговорить, назвав нашу беседу «Пшемысль. Личный опыт».
Мы довольно долго, в течение пары месяцев, думали, как сделать себя полезными, потому что вот эта жизнь, когда ты начинаешь смотреть новости с утра, заканчиваешь день просмотром новостей, чувствуешь себя беспомощным, ничего не можешь сделать, мы решили, что, наверное, какая-то гуманитарная помощь, какое-то волонтерство, оно даст нам выход из этого замкнутого круга. И мы довольно быстро вышли на организацию Grassroots, благотворительная такая организация, которая называется Russians for Ukraine. Состоит она из русских по происхождению, большей частью проживающих за пределами России.
Простите, а мы – это кто?
Мы – это я, это моя дочка Дора, которой 28 лет, и моя дочка Изабелла, которой 15.
И что вы намеревались делать? Вы хотели перемещаться в пространстве, вы хотели заниматься донейшнсами, как это говорится, то есть денежными какими-то вкладами, собирать одежду, организовывать какие-то митинги, печатать листовки.
Дора начала раньше всех нас, она стала давать по Зуму уроки английского языка для украинских беженцев, которые к этому времени уже находились за пределами своей страны в разных частях Европы. Дора также была первой, кто устроила фандрейзинг и начала собирать деньги для беженцев. Потом наступило лето, и стало понятно, что как бы теперь есть у всех у нас время отпусков поехать и поработать непосредственно с беженцами на территории Польши.
Куда же вы отправились?
Мы поехали в город Пшемысль. Это небольшой городок на юго-востоке Польши, где-то в 14 километрах от украинско-польской границы. Туда прибывают поезда, 3 или 4 поезда в день из Украины, киевский, львовский, по-моему, 2 одесских или, наоборот, 2 киевских, и из них выходит большое количество беженцев, которым надо помочь дальше, неважно с чем, то есть, как бы вот наша помощь, она... Когда начинался день, а день наш начинался в 5 утра, потому что в 5.03, по-моему, приходил первый киевский поезд, но он обычно немножко задерживался на таможне. Мы никогда не знали, что будет. Чаще всего это были просьбы помочь пересесть на другой поезд. Довольно часто это были вообще просьбы, а куда двигаться дальше, потому что многие из беженцев, они бежали, еще не зная, куда они попадут раньше. И мы либо связывали их с какими-то гуманитарными организациями, которые на тот момент были представлены в Польше, сейчас их уже меньше, к сожалению, либо как-то пытались их понять, куда они хотят двигаться, и очень часто их маршрут определялся какими-то... Сестра моей соседки сказала, что в Гамбурге можно устроиться на работу.
Простите, а какие, собственно, права были у вас и у ваших дочерей? К кому вы были, что называется, прикреплены? Почему вы знали, что нужно отвечать на все эти вопросы?
Да, хороший вопрос. Мы были прикреплены и работали под зонтиком организации Russians for Ukraine. Мы базировались в маленьком городке, деревне практически, Медыка, которая тоже была приграничным пешеходным пунктом. Оттуда мы ездили на вокзал в Пшемышле, где мы и помогали беженцам. А нас вели в курс дела бывалые волонтеры. Многие из них уже были там не первый месяц. Ну и всегда у нас была связь через телеграм друг с другом, через телефон. То есть, если возникала какая-то проблема, всегда можно было найти кого-то, кто поможет с ней.
Ваши руководители доверяли вам? Они полагались на вашу опытность, здравость человеческую, какую-то этичность, да?
Да, я бы не сказал, что у нас были такие прямые руководители. Это все-таки волонтерская организация и администрация, если ее можно так назвать, она в основном занималась конкретными вопросами размещения беженцев, размещением волонтеров, кормежкой беженцев, получением каких-то грантов, транспортом для беженцев. А мы, в общем-то, были предоставлены самим себе. В этом-то и заключалась, на мой взгляд, привлекательность этой работы. То есть ты работал столько, сколько хотел. Мог работать 5 часов в день, а мог работать 20 часов в день. Иногда у нас так и получалось. И, ну, как-то просто ни разу не было случая, когда мы бы не могли помочь. У нас была памятка перед началом работы. Нам раздали такой меморандум, где в первом пункте было написано, что, например, там, где беженцы, не должно быть никаких воздушных шариков, потому что, когда они лопаются, у людей возникает ассоциация, что это напоминает им о взрывах и о войне. По этой же причине вторым пунктом стояло там, например, мы не могли прийти в камуфляжной форме, в хаки или в какой-то военной форме. Одним из пунктов, по-моему, третьим было, что мы не могли отвечать ни на один вопрос «нет». То есть, если нас спрашивают, нет, это не считалось приемлемым ответом. Я постараюсь узнать, я выясню, дайте мне ваш контакт, где вас можно найти и так далее, и так далее.
Очень интересно то, что вы говорите. Вы предварили мой вопрос. Я хотел спросить, есть ли какой-то кодекс, который, может быть, соответствует, рифмуется с тем, что у врачей называется «не навреди».
Угу.
То есть, вот, оказывается, значит, все эти вещи да. продуманы, психологичные и внушены вам.
Да, продолжу тогда, раз показалось вам это интересным. Мы не вступали в расспросы, мы не расспрашивали их. Это тоже было одним из правил. То есть, если они хотели, считали нужным нам что-то рассказать, да, мы включались. Как-то нам предлагалось не давать никаких своих личных контактов. Были случаи, как их использование не по назначению, а чаще всего опасность исходила от, ну, таких эмоциональных вампиров, которые прилипали и просто, ну, как бы вот затрудняли наше даже физическое передвижение по вокзалу.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа о волонтерстве с эссеистом, переводчиком, школьным учителем Алексеем Дмитриевым. Пшемысль – личный опыт. Могу я вас попросить рассказать о нескольких каких-то запомнившихся случаях, о ярких встречах, о каких-то репликах, о интересной человеческой реакции? О чем-то горе.
Я часто рассказываю это, когда меня люди спрашивают, потому что, на мой взгляд, это довольно яркий пример. Это буквально была последняя семья, которой мы помогли перед отъездом из Пшемышля. Это была семья, в которой из трех детей было двое аутистов, мальчик и девочка. Мальчик и его сестра-аутистка остались на платформе с багажом, а папа, мама и мальчик-аутист пришли покупать билет на Вену. Была длинная очередь, было много народу, что было обычным, когда приходит поезд киевский. И мальчик от того, что он был в толпе, он почувствовал себя некомфортно, он начал трогать других чужих людей. И родители не могли с ним ничего поделать. Пришлось им уйти оттуда. Я пошел вместе с ними и предложил им отвезти их на автобусный вокзал, потому что уже как бы я знал, что оттуда тоже ходят автобусы на Вену. А недалеко было идти. Папа немолодой, грузный, похоже, с какой-то проблемой с ногами, потому что он все время отставал, шел медленно. Пришли мы на автобусный вокзал. Папа стал объясняться с диспетчером, или я уж не знаю, с кассиром. Кассир говорил только по-польски. Мой польский и польский этого папы были примерно на одном и том же уровне. Но из-за того, что папа как бы чувствовал необходимость быть главой семьи и как-то доминировать в разговоре, он пропускал информацию, которая приходила к нему от кассира, и он не мог сориентироваться и понять, какие есть автобусы, сколько они стоят, когда они отходят. Мама в это время поняла все, поняла это гораздо быстрее, и папа держал в руках булочки, которые он взял бесплатно. Мы занимались раздачей едой тоже там на вокзале. И он их ронял, а мама безмолвно погибалась, поднимала одну за другую, роняла, она снова поднимала их. Наконец папа понял, что есть два варианта. Более дешевый автобус, который прямой, который идет через 7 часов. И есть более дорогой автобус, который идет с пересадкой, но он уходит через 2 часа. И по понятным причинам папа стал ориентироваться на более дешевый автобус. А мама мягко ему стала говорить, что с двумя детьми-аутистами 7 или 8 часов на вокзале провести – это не лучший вариант, и имеет смысл уехать пораньше. Папа, наконец, согласился, и тут выяснилось, что у них только евро. Он обменял все свои деньги, все свои сбережения на евро, у них не было кредитных карточек, а в Польше евро не принимают, а мир принимает только злоты. 7 часов утра было время, и обменник был еще закрыт. Это была неудача, но, по крайней мере, они знали, что через час они вернутся, они знали, на какой автобус они сядут, а пока, суть до дела, мы пошли на перрон, где ревмя ревела девочка-аутистка, потому что она решила, она не понимала, куда девались родители. А маленький братик ее успокаивал, мама как-то приголубила ее, стала ее обнимать, папа стал совать ей бессмысленные тимпончики, думая, что это то, что ей надо. Вот такая история.
Чему в человеческом плане научила вас волонтерская работа в Польше?
Это тот опыт, который, я думаю, что я буду еще осмыслять не один год, и, может быть, даже как бы до конца своих дней. Самым невероятным была, если можно так выразиться, дельта между объективной ценностью того, что мы делали в нормальной жизни, и тем значением, которое это имело для людей, для беженцев в тот момент. То есть буквально, например, люди выходили из поезда, вышла из поезда женщина, у нее собака в пути перегрызла поводок. Двое детей, чемоданы, и эта собака, большая собака, Лайка. И вот они не знают, что делать. То есть им надо как-то двигаться дальше, но у них есть эта собака, которую невозможно нести на руках. И полная растерянность. То есть вот они стоят, и поскольку такие случаи уже бывали, то у нас были запасены поводки. Я им сказал: секундочку, подождите, через 5 минут я вернусь. И когда я вернулся с поводком, то вот, поводок. Ну, что это такое? Но для них в тот момент это означало, что они успевают на следующий поезд, что они уезжают, что как бы в их и так стрессовом состоянии это была та спасительная соломинка, которая стоила очень дорого.
Как реагировала ваша дочь на все увиденное?
Значит, у меня из двух дочек младшая, 15-летняя, не говорит по-русски, поэтому первые 3 дня, когда она помогала нам, у нее русский, украинский и польский смешались в какой-то один мета-язык. Она научилась его понимать достаточно хорошо. Она приводила ко мне беженцев и описывала их ситуацию, но помочь уже сказать им ничего не могла. На третий день она перешла работать в английскую организацию Halsa Aid, Sikhi. Сняли у одного ресторана кухню и готовили там еду, которую они раздавали беженцам. И вот она на этой кухне работала, там было много. Там была такая интернациональная команда, все говорили по-английски, там она чувствовала себя на своем месте. Поэтому ее, и, может быть, это не так уж и плохо в 15-летнем возрасте, обошли истории бабушек, которых выносили из горящих домов в Мариуполе, обошли истории женщин, которых 20 лет назад перенесли, была женщина, она перенесла инсульт 20 лет назад и полностью от него оправилась, но когда начали бомбить, паралич вернулся. И ее не могли носить с шестого этажа, ее сын и ее невестка не могли носить. 6-7 раз на дню были тревоги. Ну, вот. И она сидела там, как бы вот она сидела у себя в квартире, вокруг были обстрелы и бомбежки. То есть вот какие-то такие истории обошли ее стороной. Она могла о них узнать от нас, но это было в нашем пересказе уже, соответственно, совсем не то. Нас первые три дня мы, каждую ночь мы плакали по непонятной, то есть мы как бы не могли себе объяснить, почему. А потом, видимо, наступает какое-то привыкание, плато, и когда мы закончили работать, то начался отходняк. Когда мы приехали в Краков, мы не могли понять, почему все люди живут нормальной жизнью, едят в ресторанах, гуляют, веселятся. Неужели они не знают, что происходит в Пшемышле? Какие люди приезжают туда, и через что они прошли. И вот этот период Дора не могла понять, как она может вернуться в Америку и продолжать заниматься внутренним дизайном, оформлять дома состоятельных людей, когда вот то, после того, что она только что видела. Мы поехали с ней в Освенцим, и, в общем, можно сказать, что как бы мы поехали отвлечься. Да.
Отвлекло?
Да, Освенцим не произвел такого впечатления, как посещение музея в бывшей фабрике Шиндлера в Кракове, потому что в Освенциме все начинается с прибытия эшелона, а в фабрике Шиндлера экспозиция построена так, что все начинается с периода между Первой и Второй мировой войной, как жили евреи в Кракове, как потом пришли немцы, как потом было создано гетто, как потом гетто было ликвидировано, как отправили в лагеря. И я был во многих местах, в Яд Вашеме, во многих местах, посвященных Холокосту, но вот именно это место произвело на меня сильное впечатление, и я уверен на 100%, что это из-за подсознательных параллелей, которые я проводил с тем, что я видел в музее, про то, что сделали с краковскими евреями, и с тем, что я видел у беженцев, когда бежали из Украины, да.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа о волонтерстве с эссеистом, переводчиком, школьным учителем Алексеем Дмитриевым. «Пшемысль. Личный опыт».
Как вы почувствовали, какая мотивация у тех беженцев, которые принимают решение остаться в Западной Европе, и у тех, кто принимает решение вернуться в Украину, несмотря на то, что там продолжается война?
Сейчас эти два потока, они примерно одинаковые. Я не удивлюсь, что... Ну, это речь идет о конце августа. Наверное, сейчас, может быть, даже после успехов вооруженных сил Украины, может быть, народ воспрял и ринулся обратно. Люди сидят до последнего. Это обычно обстрел, это обычно смерть родного или какого-то близкого человека, или это какое-то разрушение, которое в корне меняет образ их существования там. Я думаю, что сейчас будет больше к зиме, потому что люди не могут жить без стекол, и без воды, и без отопления. Но надо понимать, что это не февраль, и не март, и не апрель. И среди тех, кто уезжает из Украины сейчас, много тех, которых я бы назвал мигрантами. Это не беженцы. То есть я надеюсь, что разница между мигрантом и беженцем понятна.
И все-таки поясните хотя бы на пальцах.
Мигранты – это те, которые пользуются ситуацией, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. В частности, сейчас это уже не работает, но распахнутые объятия нескольких европейских стран давали людям основания думать, что зачем им сидеть у себя, когда они могут бесплатно жить, их будут бесплатно кормить, а в том числе и бывали такие случаи, свое жилье, скажем, во Львове или в Черновцах, они сдадут тем, кто бежал из Донецка и с Востока. Многие, и к ним относятся прикарпатские или закарпатские, не знаю, как правильно, цыгане, они, в общем, поставили этот езду туда-сюда довольно на широкую ногу, потому что денежное пособие, для получения денежного пособия надо было явиться лично. Они приезжали в европейскую страну, получали его, и дальше они возвращались к себе. Эти деньги тратили, или они что-то покупали и привозили. В общем, они экономически улучшали свое состояние. В том числе, очень хорошо вот разница между мигрантами и беженцами, она была видна в их подходе к получению гуманитарной помощи. Те люди, которых серьезно тряхнули, которые бежали в попыхах, они с опаской принимали то, что им давали. Они говорили, а ничего, а можно взять, да? То есть для них, я не знаю, бутерброд или смена белья после того, что они перенесли, это было так значительно, что они переспрашивали, действительно ли можно им это взять. В то время как мигранты, они сами говорили, мы знаем, что нам причитается, мы знаем, что нам положено. Как бы давай вот подавать сюда, подай, вынь да положь.
А теперь мотивация тех, кто хочет вернуться.
Очень часто это люди, которым нужно сделать документы, которые выехали, скажем, по внутреннему паспорту. Можно было выехать по внутреннему украинскому паспорту, но теперь требуется биометрический паспорт. Люди едут обратно получить паспорт. Это неустроенность. Они не устроились в Европе, они не устроились на новом месте, им было неуютно. Может быть, у них истек срок без виза, который, по-моему, составляет 90 дней, и если они не получили при этом вид на жительство в Европе, то они должны вернуться. А многие просто говорили, мы очень соскучились по дому, мы соскучились. Многие боялись за сохранность своего имущества из-за мародерства, неважно, с какой стороны, украинцы или русские, но как бы вот у них было такое беспокойство.
Алексей, бывает так, что у человека, который хочет помочь кому-то в беде, есть своя мотивация. Может быть, она даже не на поверхности, а она немножко под корягой скрыта. У вас была хоть какая-нибудь мотивация помогать украинцам в беде?
Отличный вопрос. Начну с того, что уже там я понял, что будь на их месте хуту, или тутси, или сирийцы, я бы, наверное, не поехал. Для меня огромное значение имела культурная общность, там, имела то, что я могу их понять, что они говорили, я уже мог представить себе, что какой будет Б и В. И в этом в чем-то как бы, я даже начал потом думать, что будь на их месте русский, если, не дай бог, как-то все это перевернется немыслимым образом наоборот, у меня возникло такое же желание помогать. Еще я понял, что им глубоко насрать на мою мотивацию. Для них важно то, что я могу для них сделать вот там, сейчас, в этот момент, в этих конкретных обстоятельствах. Им не важно, что у меня происходит. Им не важно, приехал ли я потому, что я ищу острых ощущений, что я собираю материал на статью, что у меня внутри живут какие-то, я не знаю, демоны, которые толкнули меня на это. Им это абсолютно все равно. Абсолютное добро может делать очень плохой человек. Вот этот вывод, к которому я для себя пришел. До этого я думал, что волонтерам, тот, кто целует в губы человека, который находится в агонии, что это должен быть абсолютно идеальный, кристальный, чистый какой-то замечательный человек. Ничего подобного. Абсолютное добро может делать ужасный человек.
ваша мысль, личный опыт. Моим собеседником был эссеист, переводчик, школьный учитель Алексей Дмитриев, петербуржец по рождению, житель Вашингтона в наши дни. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.